Russian Podcasting. Засунь его себе в ухо.
Город Полесское, штаб-квартиры 2-й роты полка охраны. 28 мая 2013 года. 13 часов 25 минут. Дмитрий, сидя на своей койке, склонился над сумкой, стоявшей на полу. Он извлекал из нее остатки съестных припасов, закупленных им еще перед отъездом. Не густо. Палка колбасы и две банки рыбной консервы. Достав из кармана на поясе складной нож, отрезал полпалки колбасы, завернул ее отдельно в пакетик, вместе с консервами сложил в прикроватную тумбочку. «Пир на весь мир у меня с ребятами не получится. Так только червячка заморить. На нашем участке патрулирования ни селений, ни магазинов, а от маршрута отклоняться пока еще страшновато». Всех, кто прибыл в Киев вместе с Дмитрием, не зря рассадили по разным автобусам. Выехав за пределы города, каждый автобус со своим сопровождением отправился своей дорогой и к своему месту назначения. С теми, с кем Дима успел познакомиться, в его автобус не попали. Это обстоятельство, несомненно, огорчило его. Но та атмосфера, в которую он вошел как новый член коллектива, была довольно-таки дружественна. К тому же он считал себя коммуникабельной личностью и уже к концу дня знал по именам человек 10, идущих легко на контакт и охотно общавшихся. Автобус привез своих пассажиров на территорию небольшого города, где остановился возле двухэтажного здания из красного облицовочного кирпича в бытность свою построенного под детский садик, огражденного невысоким металлическим забором, за которым росли роскошные ели. В день приезда новоприбывших никто не беспокоил. Все расквартировывались на отведенном для них правом крыле здания в большой наспех прибранной комнате. Потому как оставалось много незанятых коек, было понятно, они не из заключительной партии. Пополнение еще будет прибывать. Как и положено для сооружений такого типа, все в здании было размещено компактно и продумано. Рядом со спальным помещением находились комнаты санузла, туалет и умывальник. Примечательно было, что воду давали только холодную и только по времени, о чем свидетельствовало объявление, висевшее в каждом из вышеназванных помещений. На 5 умывальников приходилось всего 2 зеркала, что говорило Дмитрию только одно – «Кто рано встает, тому Бог дает». Он живописно представил себе ту очередь, состоящую из жаждущих побриться, как утром, так, возможно, и вечером, если только пару-тройку человек не додумались взять с собой зеркала. Дальше по ходу помещения умывальника присутствовала одна душевая кабинка, своим единственным числом не придававшая чувства комфортности в общей окружающей обстановке. Поскольку вода подавалась по часовому графику, квартирантам было предложено посещать туалет общего пользования, одиноко стоящего возле сельсовета в 50 метрах от детского садика. Дмитрий завернул оставшиеся полпалки колбасы в пропитанную воском бумагу и уложил ее в цветастый пакет, таким образом внеся свою лепту в оформление тормозка для своего наряда. Наряды комплектовались на первый взгляд хаотично. Но немного понаблюдав за процедурой, понимаешь, при сборке руководством все-таки преследовались какие-то скрытые для остальных цели. После утреннего построения для новоприбывших был проведен инструктаж, на котором присутствовали представители от армейцев, заместитель начальника местного райотдела, его помощник и двое работников СБУ. Инструктаж длился около 2 часов, после чего еще какое-то время было потрачено на подпись соответствующих ведомостей. Из принятой, но еще не совсем переваренной информации было понятно, организующееся предприятие довольно-таки серьезно и существует вероятность стечения обстоятельств, при которых выполнять свою работу придется в экстремальных условиях. По мере того, как к Дмитрию доходил смысл доводимой присутствующим информации, у него внизу живота усиливалось характерное ощущение дискомфорта, и ему срочно захотелось посетить одинокий стоящий деревянный сарайчик возле сельсовета. «Ребята, повторюсь еще раз. Сталкеры – народ горячий и в основной своей массе вооруженный. Посему ваша первостепенная задача – соблюдение мер личной безопасности. При задержании не стесняйтесь надевать на нарушителя наручники. И вам спокойнее, и нарушителя дисциплинируют. Правонарушителем же является любой, находящийся в зоне вашего патрулирования, поскольку это запретная зона. И находиться на ней могут только лица, представители законной власти, выполняющие служебные обязанности. Это знают все граждане в округе. Об этом предупреждают соответствующие таблички, развешанные по всему периметру. Поэтому задерживайте любого, кого обнаружите». «Разрешите?» «Да, конечно». «Хочу добавить насчет решалова на месте. Нарушители в основном покидают территорию зоны, заряженные приличной денежной наличностью. Не обольщайтесь. служба внутренних расследований дремать не будет и отработает на предмет вшивости практически все наряды. Могу вас заверить, будут подставные нарушители. Да и в среде сталкеров есть наши агенты. Так что, как вы будете выполнять свои служебные обязанности и при этом соблюдать законность, мы будем знать с большой достоверностью. Поэтому не балуйтесь. Добросовестных поощрим, нерадивых накажем. И никакие былые заслуги учитываться при этом не будут. После осуществления задержания докладывайте по радиостанции дежурному по батальону о происшествии. Он направит к вам ближайший свободный мобильный наряд для доставки задержанного в райотдел, где будут проведены следственные мероприятия по установке личности и выяснению обстоятельств нахождения в запретной зоне. Пока прибывает машина, составляйте подробный рапорт о задержании. И еще, не ввязывайтесь ни в какие погони. Если по количеству человек нарушители превышают ваш наряд, не предпринимать никаких действий до прибытия помощи, чтобы на одного нарушителя приходилось не меньше 2 милиционеров. Каждый час наряд должен выходить на связь и докладывать дежурному оперативную информацию. Выход в эфир должен происходить на контрольных точках, отмеченных у вас на картах, и в том порядке, в каком они пронумерованы. На карте возле каждой контрольной точки стоит ее номер и время нахождения там. Прошу отнестись к этому серьезно. Любой выход в эфир пеленгуется армейскими связистами, благодаря чему мы будем знать ваше местонахождение. Если наряд не выйдет в установленное время, в установленном месте, это ЧП. Надеюсь, последствия объяснять не нужно. Обратите внимание, для каждого наряда отводится площадь патрулирования в 4-5 километров и будет иметь периметр в ширину 1 километр, в длину где 4, где 5 километров. Там, где открытая местность, служба будет вестись в секрете, в местах с хорошим обзором. На лесистой местности – путем патрулирования. Также патрулирование будет осуществляться мобильными группами. Каждый мобильный наряд, кроме выполнения своих служебных обязанностей, будет группой поддержки для пеших нарядов. Одна мобильная группа закрепляется за 3 смежными зонами патрулирования пеших нарядов. Служба будет организована следующим образом. День через день. Наряды заступают с 6:00 до 22:00. Привозить и забирать вас будут автомобилем «Газель» с контрольной точки, также указанной на ваших картах. Их позже раздадут старшим нарядов, когда определится, кто на какой зоне будет нести службу. А сейчас Асаин Ибрагимович доведет вам, как будет осуществляться взаимодействие с воинскими подразделениями. По окончании инструктажа между нарядами была проведена жеребьевка, за кем какая зона закрепляется на эту неделю. Наряду Дмитрия достался пеший маршрут на самом удаленном от их базы участке. Дмитрий надел на себя бронежилет-модуль, поправил кобуру и прикрепил к ремню ПР-73. К нему подошел его старший наряда, Богуцкий Артем, и протянул баклажку минералки. «Дима, пожалуйста, кинь в пакет, а то заинструктировали так, что за питье чуть совсем не забыли». «Точно. Газелька уже подъехала, надо поспешить, не то будем ехать согнутые в 3 погибели». «Так поспешим же». К тому времени, как они подошли к своему микроавтобусу, все сидячие места уже были заняты, и еще 5 человек стояли возле машины. Такая же картина наблюдалась и возле 2 маршрутки. Артем обратился к Дмитрию. «Что-то не хочется мне лезть в эту дудку. Там вон на площадке новенькие Нивы стоят, разукрашенные, как новогодние елки. Схожу, узнаю, может, подбросят нас до маршрута. Давай, если выйдешь, крикнешь, и я схожу, предупрежу ответственного, чтобы нас не искали». Пока Артем изыскивал возможности комфортной поездки, Дмитрий, закурив, пристроился к ребятам, стоящим возле микроавтобуса. Через несколько минут он посмотрел в сторону стоянки служебной техники. Его старший, улыбаясь, разговаривал с немного полноватым прапорщиком. Кажется, его зовут Тимур, старший мобильной группы задержания. Кивнув друг другу, Артем отошел от машины и, увидев, что Дмитрий смотрит на него, махнул ему рукой. Сообщив ответственному от руководства, что они доберутся до места на автомобиле группы задержания, Дима направился к стоянке служебного транспорта. Они выехали на центральную улицу городка, и светло-зеленая Нива, плавно набирая скорость, стремилась покинуть хорошо ухоженное и процветающее место. Ближе к окраине, за окнами автомобиля потянулся частный сектор. «Вы посмотрите, какие здесь хатынки двухэтажные стоят. И, судя по всему, домики недавней постройки. А этот только строится». «Спутниковые антенны, кондиционеры. Неплохо живут, однако». «Ух ты, а девчонки-то какие красавицы. Вы только гляньте, вон на ту черненькую. Водила, не спеши». «Красивая. А как идут, как идут. Мне уже здесь нравится». «А какие важные, такие все неприступные. Смотри, как она высокомерно глянула в нашу сторону. Взяла бы да улыбнулась». Водитель, его зовут Сергеем, придавил педаль акселератора, и машина, набирая обороты, быстрее потянула на себя дорожное полотно. Не отрывая взгляда от набегающей дороги, проговорил. «Красивые, важные, неприступные. А вы представьте, как они пьяные рыгают. С носа течет, волосы растрепаны. И куда девается и вся их красота и высокомерие, не говоря уже о неприступности?» Все дружно рассмеялись. Проехав еще около 2 километров по грунтовке, машина мягко остановилась недалеко от опушки леса. А дорога уходила дальше, скрываясь среди деревьев лесного царства. Тимур сложил карту и спрятал ее в бардачок. «Кажись, приехали. Ну шо, братва, перекур. А ты, Артем, доставай свою карту. Посмотрим, что там тебе нарисовали». Все вышли из машины. Тимур и Артем, разложив карту на капоте автомобиля, елозили по ней пальцами, обсуждая маршрут передвижения и контрольные точки выхода на связь. «Неплохо придумано. Если мы опоздаем на контрольную точку или выйдем на связь где-нибудь в другом месте, для отдела внутренних расследований это будет означать, что мы по пути на что-то отвлеклись. И если не будет сообщения о задержании или попытке задержания, значит, порешали на месте. Или просто для того, чтобы наряд не стоял, а все время был в движении. Ну и так возможно. Ну что же, Артем, нам пора ехать. Сверим часы. 14:40. На моих 14:41. Твои спешат. Мои часы 300 гривен стоят. Твои отстают. Мои стоят 450. Ладно, все равно сегодня короткая смена. Малышку проверял? Да, работает. Ну что ж, если будет страшно, вызывайте. Подъедем. Серега, Мишаня, поехали. Прощаться не будем. Увидимся. Давайте, пацаны. Арбайтен. Урча двигателем, развернувшись, машина скрылась за кустарником. Смотря ей вслед, Дима спросил у Артема. «А откуда нас вечером забирать будут?» «Помнишь, с 500 метров отсюда мы проезжали ЛЭП? Там нас и будет автобус ждать». «Лучше мы его. Не вопрос».